El fin del mundo. Совпадение? Не может быть. Имя Ицамны было знакомо мне лучше, чем имя любого другого индейского божества. Старший из богов, венец майянского пантеона, изобретатель письменности, покровитель ученых и астрологов, супруг светлой Ишчель. Мысли у меня в голове замелькали с головокружительной быстротой. Я словно несся в тележке аттракциона «Мертвая петля», пролетая мимо обрывков образов, недодуманных и невысказанных предположений, силясь удержаться в ней, когда рельсы умозаключений закладывали особенно крутой вираж. Старик искал то же, что и я. Бюро переводов, которого, по утверждению охранника, нет и никогда не было, хотя я лично неоднократно заходил в него. Неважно, парит ли Акап Цин где-то в тонком эфире, раз в столетие открывая врата в наш мир, или же просто размещается в подвале, но глубоко законспирировалась в преддверии милицейского бала маскарада. Значение имеет только одно – для двоих это бюро точно должно существовать. Для того, кто приносит туда новые главы дневника, и для перелагающего их с испанского на русский, чтобы затем вернуть переведенные страницы обратно. Вдруг бюро всего лишь почтовый ящик для переписки двух этих людей. И ведь лишь пару минут назад я разговаривал с человеком, который так же, как и я, был уверен в реальности Акап Цина. Связь между ним и моей работой была бы не вполне явственной, и мое желание непременно обнаружить ее можно было бы списать на отчаяние и шизофрению, если в довершение всего старичок не выронил бы записку с именем майянского бога. Могло ли все это быть просто причудливой комбинацией случайных событий? Наперед, зная ответ, я сорвался с места и, крепко сжав бумажку в руке, кинулся догонять завернувшего за угол старика. Что-то подсказывало мне, в Акап Цин мне больше не попасть никогда. Я мог только догадываться о том, что с ним произошло, отчего вход был запечатан, а само мистическое бюро отчалило от нашего измерения. Но исчезновение его, очевидно, было необратимым. От того ли, что я не выдержал посланных мне испытаний, оказался недостоин предложенного знания, по трусости и скудоумию предал небесное на расправу земному? Или же потому, что пережившие века страницы конкистадорского дневника были тем самым волшебным билетом в иные сферы мироздания, без которого проход туда простым смертным был закрыт? Да пусть даже Акап Цин банально эвакуировалась, получив звонок из милиции. У меня наверняка не оставалось ни малейшей надежды получить новые заказы после того, как я предал бюро на расправу ГУВД и утратил оригинал одной из глав. Так или иначе, единственный уходящий в непроглядный туман канатный мостик, протянутый между мной и заказчиком, обрывался. Меня лишали возможности сделать выбор самостоятельно. Должно быть, именно поэтому сейчас мне казалось, что нет ничего мучительнее, чем быть сброшенным с божественной колесницы и обреченным остаток дней брести по пыльной обочине, заурядной в своей бессмысленности человеческой жизни, хотя еще накануне я сам собирался отказаться от продолжения работы над дневником. И вот судьба, по недосмотру или из жалости, дарила мне еще один последний невероятный шанс – возможное знакомство с самим таинственным заказчиком или хотя бы с его курьером. Я просто не имел права упустить его. За какие-то две с небольшим минуты старик успел отойти на весьма приличное расстояние. И если бы не старомодная шапка, как поплавок, привязанный к грузилу его хромоты, дерганно выныривающая из моря голов, я бы неизбежно потерял его из виду. Врезавшись в инертную человеческую массу, обозленно распихивая ее локтями, отдавливая ноги и игнорируя протесты и угрозы, я пробивался к своей цели. Барашковый пирожок, покачиваясь и погружаясь, просто плыл по течению толпы, в то время как я делал добрые 6, а то и 7 узлов, вполне достойных матерой акулы. Но поразительное дело, Дистанция между нами при этом не сокращалась ни на метр. Как яростно я не работал бы руками, вполне заслуженно нарываясь на тычки и оскорбления, какими мощными ни были бы мои гребки, они не могли приблизить меня к старику. Ощущение было не из приятных. Я будто очутился в одном из тех бредовых сновидений, что высасывают из мышц всю силу. В них пытаешься бежать, но только тщетно перебираешь вялыми, как холодец, ногами, оставаясь на месте. Вдруг, резко дернувшись, словно крючок закусила огромная рыбина, поплавок шапки стал уходить вправо и вдруг совсем пропал. Я постарался запомнить место, где он утонул в толпе, выскочил на проезжую часть, чуть не попав под гудящий басом грузовик, и помчался вдоль тротуара, как летучая рыба, выпрыгивая над поверхностью, чтобы оглядеться. Вот тот самый рекламный щит, у которого он исчез. От наводненного людьми проспекта тут незаметным притоком уходил вбок извилистый переулок. Не повернул ли старик в него? Снова вклинившись в толпу и расщепляя ее плечами, я продрался поперек широкого тротуара и, растрепанный, вспотевший, вывалился в убогую безлюдную улочку, застроенную облезлыми трехэтажными домами. Определенно в тот день мне везло нечеловечески. Всего в 300 метрах я увидел знакомую ковыляющую фигуру. Окажись я тут всего на несколько секунд позже, я бы мог потерять старика. Он как раз добрался до следующего перекрестка и на моих глазах свернул налево. «Стойте, подождите!» — выкрикнул я, что было сил, но он не обратил на меня ни малейшего внимания. Проулок, в который он нырнул на перекрестке, выглядел еще более подозрительно. Старинная, выложенная камнями мостовая, грязные дома с наглухо заколоченными ставнями, ни одной припаркованной машины, ни единой живой души. Однако я даже и не подумал прекратить преследование. Ведь если старик действительно тот, за кого я его принимаю, я смогу получить от него ответы на все мои вопросы. На все. Кому, как не ему, знать, чем закончилась экспедиция в сельву для поверившего в индейские предания и пророчества и сброшенного за это в майянский жертвенный колодец конкистадора? Ведь у него должны быть и другие главы дневника, если только они вообще существуют. Заходил ли он в бюро, чтобы справиться насчет перевода последней части, конфискованной у меня майором, или хотел передать им новую главу? Быть может, она сейчас у него с собой, и мне просто нужно догнать его, представиться, объясниться. Просто догнать? Несмотря на свой ревматизм, старикашка передвигался на удивление стремительно. В легких у меня уже начало жечь, сердце раздулось, и грудная клетка стала ему слишком тесна. Мускулы жалобно ныли, но остановка по требованию тела была исключена. Напрасно я пытался снова и снова докричаться до прыткого старичка, только сорвал установившееся было дыхательный ритм. То ли расстояние до него было слишком большим, то ли он и вправду не очень хорошо слышал, а может, заметил погоню и боялся остановиться. Когда он, наконец, замедлил шаг, я вообразил, что мои исступленные призывы все же достигли его ушей. Однако старик просто пытался сориентироваться. Через миг он канул в ближайшей темной подворотне. Пока я преодолел те 3,5 сотни шагов, которые нас разделяли, он воспользовался полученной форой и сгинул во дворах. Поколебавшись, я последовал за ним. Никогда еще мне не приходилось встречать в этом городе таких странных, настолько несоответствующих времени и месту дворов. Я будто попал в средневековую Европу из исторических фильмов пополам с безжизненными графическими фантазиями Эшера. Узкие петляющие проходы, заваленные невообразимым хламом, дырявыми детскими колясками, сломанной мебелью, ржавыми велосипедами и полуразбитыми гипсовыми статуями, дачные заборчики с покосившимися калитками, условно разделяющие чьи-то владения, уходящие в небо пожарные лестницы, и надо всем этим На уровне последнего этажа крытые деревянные галереи, словно на крепостной стене какого-нибудь французского родового замка. Откуда-то долетали звуки разговоров. Детских, веселых и капризных, женское любовное воркование, громыхала брань, звенело праздничное застолье, но вокруг никого не было. И запыленные окна оставались мертвы и пусты. Я начал догадываться, что старик намеренно свернул в эту подворотню, пытаясь скрыться. Что же, замысел удался. Через несколько минут я окончательно потерял его из поля зрения, а шорох его шагов занесли, как метель заносит следы, доносившиеся со всех сторон призрачные голоса. Еще какое-то время я брел наугад, пока не оказался в тупике с низенькой деревянной дверью под шиферным козырьком. Подъезд тоже был необычным и более всего напоминал уходящую вверх мрачную шахту, по стенам которой шла узкая, всего полметра шириной, лестница без перил. «Видит всемогущий Ицамна! С меня осталось бы и забраться по ней до самого конца, лишь бы достать неуловимого старика. Но тут я заметил прямоугольник света впереди. Там, на беспокойном ветру, хлопала еще одна дверь. Подъезд оказался проходным. Скорее всего, старик не стал карабкаться наверх по шатким ступеням, а проскользнул на улицу. За ним! Толкнув дверь, я выбрался наружу и застыл ошарашенный. Неведомо как лабиринт дворов вывел меня в тот самый Арбатский переулок, где находилась детская библиотека, ставшая потом моей первой переводческой конторой. Я был совсем недалеко от своего дома, не потратив на обратный путь и третьей части времени, положенного мной, чтобы добраться до Акапцина. Что за чертовщина! В отличие от странных улочек и дворов, по которым я словно Алиса Кэроловского белого кролика преследовал предполагаемого заказчика, этот переулок был запружен народом. Ближайшее ко мне добротное серое жилое здание – было будто гигантским колуном рассечено надвое. Края раны уже довольно сильно разошлись, обнажив внутренности. С первого по шестой этажи в образовавшиеся расщелине были видны половинки квартир, где-то обклеенные старыми обоями спальни, где-то дорого отремонтированные гостиные или зависшие над пропастью унитазы.